У нас осталось 32 вопроса. Первое это мы дошли, помните, до ТРСК, до договора о партнерстве. Вот, и был вопрос, помните, что делать с потребительскими кредитами. Вопрос очень интересный, на самом деле, оказался. Во-первых, исторически первый ТРСК вообще, как бы, откуда пошел. ТРСК – это договор о партнерстве, когда кредитор дает деньги должнику для какого-то бизнеса. Да, он как бы вкладывает деньги, и когда должник дает деньги с процентами обратно, да, то мы говорим, что это не проценты, а это партнерство в прибыли. Да, так работают банки, когда вы даете кредит бизнесу. Да, я вам даю деньги, не то, что даю вам деньги под проценты, а я как бы вам вкладываю в вас деньги, и вы как бы мне отдаете долг плюс часть прибыли. Да? Мы с вами договариваемся.
Какой части, да, так далее.
Гетер иска. Иска это бизнес. Эсек на иврите. Иска это на арамейском. А гетер это разрешение. Да? Называется договор гетер иска. Вот. Появился первый такой гетер иска в книге Трумат Адешем. Это такой очень большой аллахический труд. Еще 15 века, если в нееврейском это исчисление. Вот, с тех пор, соответственно, мы им пользуемся. Это, соответственно, разрешает нам субсидировать, инвестировать, да, инвестировать в бизнес. Вот. А как делать с инвестициями не в бизнес, а просто давать в долг людям на покупку каких-нибудь вещей, не знаю, еды.
Квартиры, например.
Квартиры, еды. Всего чего угодно. То есть мы даем не в бизнес, а даем человеку в долг. Хотим получить проценты. Проценты нам тоже, естественно, запрещают. Вот. Вопрос, может ли пользоваться ТРСК или нельзя. Вот. Интересно, что вопрос не очень однозначный. Вот. Один из ответов дал Бейт Алеви. Бейт Алеви это Рав Соловейчик, причем основатель династии, жил в 19 веке. Отец близкий Рау, соответственно, Рав Хаима Соловейчика. Вот, он предложил такую интересную идею. Вот, он вообще предложил относиться к любому долгу, в принципе, как к вложению в бизнес. Что это означает? Вот, например, я вам даю деньги на покупку, там, не знаю, еды. Да? А вы, у вас, скажем, есть какой-то бизнес. Вы могли бы, скажем, в долг не брать, а для того, чтобы купить себе еду, продать там, не знаю, часть бизнеса. Не знаю. Вы владеете норильским никелем, могли бы его продать и на эти деньги купить себе, не знаю, бутерброд. Условно. Да? Вы не хотите так поступать. Поэтому вы берете деньги в долг и как бы считаете, что вы берете деньги в долг, вкладывая в свое предприятие, чтобы его не продавать, да, а как бы это самое, потом отдаете деньги как бы из бизнеса, да, то есть как бы вы рассматриваете этот кредит как вложение в свой бизнес, а не как кредит на покупку еды, так сказал Бейт Алеви. Ограничение как бы вот этой идеи, это у человека, получается, у должника должен быть свой бизнес, то есть должна быть возможность что-то продать. То есть куда-то вложить средства, чтобы не продавать свои активы. Что делать, если у человека нет бизнеса? Получается, как бы вот этой идеей воспользоваться будет тяжело. Вот на это, интересно, есть еще одна идея, которую уже предложил совсем недавний поиск Рашлома Залман Нойенбах, Зиханоли Браха, который сказал, что вообще можно, в принципе, любой кредит тоже рассматривать как этот самый, как вложение в бизнес. Что имеется в виду? Имеется в виду, что когда я беру деньги, например, я беру деньги, чтобы вложить их там, не знаю, в бизнес, в акции, например, какие-то, беру у вас кредит. А вот, соответственно, и вдруг, например, я передумал вкладывать деньги в это самое, в этот бизнес. Передумал. Вот. И приходит ко мне, скажем, кредитор и говорит, отдавай мне деньги. Вот. А? С процентами, естественно. Какими процентами? Имеется в виду, там, скажем, мы договорились, что как бы, мы вкладываем, не знаю, в акции Норильского никеля. Приходит кредитор и говорит, о, Норильский никель поднялся, так вот теперь, значит, давай мне, значит, деньги с учетом заработка на подъеме Норильского никеля. А ты в Норильский никель ничего не вложил. Но ты ему, скажем, отдаешь эти деньги. Да, с теми же процентами, как, с которыми ты получил, если бы вложил. Кредитору есть какая-то разница? Нет, какая ему разница? Ты вложил или не вложил, ему главное получить деньги с прибылью. Вот. Получается, что как бы, этот кредит мы тоже можем рассматривать как бизнес. Потому что со стороны кредитора это бизнес. А с твоей стороны, в принципе, это тоже бизнес. Как бы, ты это самое взял деньги. Ты их никуда не вложил, не захотелось, не передумал и так далее. Когда ты вернул, в принципе, все можно сказать, что это сделка обычный долг, а такой бизнес. О, соответственно, такая вот уловка позволяет, в принципе, нам даже получать кредит в банке не на бизнес, а на какие-то любые расходы. Почему? Потому что банк вкладывает как бы в вас деньги. Что вы с ними будете делать, банку неинтересно. Он как бы вас вкладывает, чтобы вы заработали на этих деньгах. Вы не будете зарабатывать, это уже ваши личные проблемы. Главное, чтобы вы вернули деньги обратно. Более того, есть еще интересный псак, который постановил Рахмойша Файнштейн, который вообще считает, что проблема ребита, то есть одолжение под проценты, она касается только частных лиц. То есть, когда мы как частные лица, я вам даю в долг, вы мне отдаете. А, например, если я даю в долг компании, то это уже с этим проблемы нет. Почему? Потому что компания – это юридическое лицо, это как бы не человек. Даже если она принадлежит еврею, я не даю в долг этому еврею. Я даю в долг как бы юридическому лицу. Если так, то тут нет никакой проблемы. Поэтому Рахмойша Файнштейн вообще разрешает давать деньги, например, в долг предприятию, либо банку. То есть, какая нам практическая, так сказать, навкамина, это класть деньги на депозит. Я кладу деньги в банк под проценты, даже в еврейский банк. Да, банк мне дает обратно деньги с процентами, я как бы субсидирую банк, я не субсидирую его директора, а субсидирую как бы юридическое лицо. О, Рахмойша Файнштейн считает, что никаких нет проблем. Наоборот, это не так. Если банк мне дает деньги, а я даю с процентами, это уже проблема. А если я ему даю, а он мне даст процентами, то это уже не проблема. Но с ним согласны не все. Вот как раз упомянутый Шломо Залман Ойербах, он не согласен был с этим псаком. Он считал, что истории запрещены кредиты, проценты, неважно, хоть между частными лицами, хоть между организациями, если не принадлежат евреям, то это неважно. То есть, поэтому с этим согласны не все. Вот. Но даже если, исходя из той идеи, которую он предложил, то есть, чтобы любой кредит считать вложением, как бы, вложением банка в человека с целью заработать, то есть, как бы, человек может вложить, то, что мы уже говорили, может вложить в какой-то бизнес, да, и отдать банку деньги с процентами, может не вкладывать, как бы это его личные проблемы. Даже если так, то тут есть ряд оговорок именно такого технического плана. Во-первых, есть проблема, когда мы составляем договор, это РСК, вот этот вот, да, что, как делают сейчас, да, то есть банк с нами заключает договор, что он нам не дает кредит, а он нам как бы дает сумму на бизнес, на любой. Да? Так вот, в этом договоре, в принципе, запрещено вообще употреблять терминологию кредита. То есть нельзя писать кредит, нельзя писать проценты, нельзя писать это, потому что иначе это видно, что это все обман, чем это, в общем-то, является. Вот. Поэтому, чтобы это не было совсем обманом, то нельзя писать, даже исходя из всех это самое, уловок, нельзя это оформлять как кредит. А на самом деле, естественно, банки, в принципе, оформляет это как кредит. Вторая проблема, это то, что мы сказали, что даже чтобы это было теоретически, если не было проблем, банк дает нам как бы деньги на, как бы на бизнес. Но на самом деле банки обычно дают кредит именно на покупку чего-то конкретного. На покупку автомобиля, на покупку дома и так далее. Если так, то, то даже теоретически ты не можешь взять эти деньги, которые тебе дали, например, на кредит на покупку машины. Ты не можешь эти деньги взять и вложить в бизнес, чтобы все было чисто. Да? Даже теоретически, чтобы, как сказал Рома Залман, да, что теоретически ты можешь вложить в бизнес, ты передумал. Тут даже теоретически ты не можешь вложить. Поэтому как бы технически вот эти вот кредиты, которые существуют сегодня, то с точки зрения лохи это очень даже так нечисто. Очень нечисто. Потому что, еще раз говорю, даже исходя из всех уловок, все равно технически это сделать очень тяжело. Вот. Поэтому интересно, что как это обходит, я, честно говоря, не знаю. Единственное, что есть по ским, которые разрешают делать это РСК, даже чтобы прикрывать долг. То есть просто человек дает в долг, да, мы точно все знаем, что даем в долг, но мы делаем такой договор, что формально я даю вам как бы не долг, а как бы деньги, которые вы мне отдадите, когда обратно, это будет долг плюс часть прибыли. Да? Вот. Хотя мы понимаем все, что это все чистая формальность. Да? Мы просто как бы прикрываем долг. Есть пуски, которые разрешают так делать. Вот. Поэтому тот, кто так делает, даже берет кредиты в банке потребительские, либо получает проблемы пользуется даже кредитными картами, потому что там точно как бы все вот эти вот проценты, например, проценты за него за несвоевременное поглашение, за там всякие там еще всякие проценты на проценты, все это как бы с точки зрения лохи очень тяжело объяснить. Тем не менее, полагаются на разрешающее мнение. Хотя в то же время как бы лохи это не очень все хорошо. Вот. Это то, что касается потребительских кредитов.
Это
в Израиле, если банк не еврейский, у нас нет никаких проблем. У неевреев мы можем брать долг с процентами и давать под проценты, и с этим нет никакой проблемы. Ребит касается только между евреями. Обычно банки это юридические лица тоже, акционерное общество, то есть к этому. То есть, в принципе, банком владеет 1 000 000 человек. Да? Это должно быть большинство должно быть евреев. Это на самом деле вещь не очень простая, чтобы это было так. Вот. Короче, я не слышал, есть какие-то проблемы с нееврейскими банками. Здесь, в России. Я не знаю, в Америке, может, и не так. Там евреев побольше, слава богу. Просто численно. Вот, поэтому, не знаю, может, в Нью-Йорке действительно, может быть, есть проблемы. Вот. Это то, что касается, например, был вопрос на сайте про кэширование посуды. То же самое. Сейчас все фирмы, которые производят посуду, это акционерное общество. Вопрос, как к ним относиться. Вот. Сами вопросы очень сложные, связаны к этому подходу. Поэтому Моше Файшин, например, говорил окунать посуду, произведенную в Америке, без брахи. Потому что в Америке действительно он считал, что может так получиться, что большинство акционеров заводов могут получиться евреи, да. А может и нет, поэтому могу его окунать, но без брахи. Вот. Почему? И вообще непонятно, что такое вообще акционерное общество. Это как бы юридическое лицо, это, в принципе, не человек. Поэтому как к этому относиться, не очень понятно. Вот. Поэтому плюс к этому некоторые говорят, что идут за шем, то есть за каким считается вот это предприятие, то есть имя этого. Говорят, что это как бы еврейское предприятие или это не еврейское предприятие. В России все банки не то скажут еврейский банк. Хоть там пусть там, не знаю. Пусть все там владельцы будут евреями.
Все банки
говорят евреи. Да. Говорят-то говорят, но как бы вот. В Израиле понятное дело, что все банки считаются еврейскими. Банка Пуалим или какой-нибудь там Мизрахи. Как бы понятно, что все скажут, что это еврейский банк. Поэтому я никогда не слышал, чтобы были проблемы с банками за границей. Может, в Америке это не так, еще раз говорю. Здесь я такой не слышал, что капитал считается еврейским капиталом. Не знаю. Но акционерное общество это не это вещь, которая, в принципе, безличная. Например, когда это самое предприятие, может, и в другую сторону, если это интересно, когда предприятие, не знаю, кому-то должно, кто должен? То собственность, которая принадлежит Шутафим, должны все, да, мы, нам принадлежит троем, там, не знаю, бизнес, мы трое платим. А сейчас это не так. Сейчас, если скажем, не знаю, АО, МММ, кому-то должно, то никто не должен. Должно юридическое лицо, то есть воздух. Вот, отвечает юридическое лицо, ну как бы, а директор или там это самое, он нанятый, как бы управленец. То есть он, в принципе, ничем не отвечает. Отвечает вот само предприятие. Да? То есть современное предприятие — это вещь очень тонкая. Это вещь очень тонкая. Оно как бы само по себе. Это как бы новый человек, потому что говорят, юридическое лицо, да? Которое к своим акционерам оно не имеет, в принципе, прямого отношения. Да, то есть оно, мы не говорим, что это как бы то, что сделал предприятие, это сделал вот это, да, хотя они, потому что они имеют там какие-то акции этого предприятия. Это сделало предприятие, и все. Поэтому с этим действительно эта вещь достаточно, я сразу непонятно, короче говоря. Поэтому с банками, в принципе, то же самое. Поэтому проблема в основном только с еврейскими банками, где там и акционеры, скорее всего, евреи, и все считают, что это еврейский банк. То есть банк как бы сам еврей. Теперь последняя тема, которую мы уже закончим с кредитами, это Швид, 7-й год. Никак не связано с тем, что было выше. Отдельная тема. 7-й год. 7-й год, как известно, он, кроме того, что запрещено обрабатывать поле, да, плюс к этому он прощает все долги. Когда наступает Швид, то автоматически все долги аннулируются. Но интересно, что разошлись мнения, как, в какой момент это происходит. Есть мнение, что это происходит в конце 7-го года. То есть, когда проходит 7-й год и наступает заход солнца в Рошашана, то с этого момента вращается все, отменяются все долги. Это мнение в постановлении Шулхан Арухе. Вот, то есть, является основным. А есть мнение, что вот эта отмена долгов происходит, наоборот, в начале. То есть, заходом солнца в Рош ха-Шана 7-го года, да, то есть с 6-го на 7-й, а не с 7-го на 8-й. Это мнение приводится в нескольких решоним, и так постановил Шулхан Арух ха-Рав Баал ха-Танья. Поэтому, как бы, в принципе, есть кто махмира на это мнение тоже. В чем проблема? Проблема в том, что кроме того, что прощаются долги, что это как бы дает? Дает то, что запрещено с этого момента по Торе требовать возвращения долга. То есть, если я как кредитор прихожу и требую долг, я нарушаю закон Торы. То есть, кроме того, что долг прощается, мне, если я его собираюсь взыскивать, то я нарушаю. Поэтому как бы тот человек, который по Алахе, получается, что если я прихожу в 8-й год, ну не в 8-й год, в 1-й год цикла, и требую долга, который был заключен предыдущие 7 лет, да, то я нарушаю закон. А по Баал ха-Танья получается, что если я даже в 7-й прихожу и требую то, что заключено в первые 6, да, то я нарушаю. Поэтому здесь в этом хумра, в этом устражении. Вот. Теперь интересно, что не все долги прощаются. Не прощаются долги, у которых есть фиксированный срок выплаты, ну, и этот срок, он после 7-го года. То есть, если я заключаю так, что я не могу прийти требовать как бы по условиям долга после 7-го года, да, кем, то это самое, то такой долг не прощается. Прощаются только те долги, которые я имею право требовать, да, по условию. Да, то 7-й год их прощает. Если я и так не имею права требовать, потому что я заключил, например, с вами на, там, не знаю, 20. На 20 лет, да, то есть я и так физически могу прийти сейчас к вам потребовать, то этот долг швитом не прощается. Это первое. Второе, это не прощаются долги купа цдака, то есть к кассе цдаки. То есть если, например, если цдака, например, дает, как купат гмах, как гмах, например, дает деньги не навсегда, а в долг, да, тем, кто нуждается, то швид такие вещи не прощает.
А можно там...
А как же, в Израиле полно гуманов, во всех общинах есть гуманфинг, который просто раздает деньги направо-налево, а которые дают беспроцентные кредиты, долги.
То есть они вернутся.
Как касса взаимопомощи была. Так вот, если вы взяли деньги в Кубагмах, то такой кредит тоже не прощается швейцарцам. Соответственно, директор Гмаха не должен... А, это сам, мы еще до этого не дошли. Плюс еще, если человек, например, не хочет, чтобы швид простил его долг, кредитор имеется в виду, да, то есть такое постановление, которое называется Просбуй, может быть, слышали, которое постановил еще Гилель, Гилеля Закен в свое время. В чем была проблема? Проблема, что с приближением долга, естественно, никто не хотел давать кредиты. То есть, что давать кредиты, если потом тебе не отдадут. Вот. Так Гилель, видя это, сделал такое постановление, называется Просбуль. Просбуль – это сокращение двух слов. Прус и буль. Прос – это постановление, на каком языке, мне кажется, на греческом. Вот. А буль – это богатый. Постановление для богатых. Что это значит? Чтобы богатые давали в долг. Вот. И что имеется в виду? Это такой документ, который... смысл которого, что кредитор передает право взыскать долг бейдину. А такие долги по Торе швид не прощает. То есть то, что человек должен бейдину, как бы, то швид не прощает. Поэтому мы пишем, что я такой-то, такой-то, собирается бейдин. Причем-то сфарадим должен быть бейдин мумхэ, то есть бейдин. Настоящие бы дианим, а для шкеназим принято брать трех любых людей, которые просто кшерим сами по себе, и говорить, что я вам передаю право взыскать долг. Все, такой долг швидам уже не прощается. Делают договор, и стандартные бланки такие в книжках. Вот, соответственно, подписываются и все. С этого момента кредит не прощается швидам, я могу, соответственно, требовать долг. Вот, так вот, возвращаясь к вышесказанному, директор Гмаха, он не должен писать такой договор, потому что долги Гмаха не прощаются и так. Вот. Плюс к этому еще интересная штука, что такой договор работает только если у должника есть, есть земля. Ну, сейчас почти у всех есть недвижимость какая-то, но в принципе, если человек, например, бомж, то просьбу не поможет. Что можно сделать? Можно тогда подарить ему землю. То есть вы можете сказать, что я этому человеку дарю участок земли аман на аман, там, локоть на локоть. Вот. Получается, что он с этого момента владеет землей, и тогда просто буль его долги не прощает. Вот. Теперь, если человек, например, хочет вернуть долг, например, он хочет вернуть долг и, соответственно, не хочет...
Который взял.
Например, если просбуль не это самое, не заключили, да. И, соответственно, скажем, эти самые долги сгорели. Но человек хочет вернуть долг все равно. Дальше он придет вернет долг, то тут есть проблема. Поэтому как бы они должны сказать друг другу такую вещь, что тот кредитор должен сказать, что я тебе долг простил, а тот должник должен сказать, несмотря на это, я бы хотел, чтобы ты у меня его взял. То есть они все признают, что долга нету. Но тот самый должник хочет как бы по своему желанию его вернуть. И как бы это считается хорошо. Медос Хасидут. Вернуть долг, даже несмотря на то, что швид его простил. Вот. Теперь интересный вопрос тут приводит от имени Рав Штернбуха. Если человек, например, это самое, Бальшува, и он, например, раскаивается, да, что за то, что он как бы в свое время взыскивать долги людям, хотя они ему были не должны всю свою жизнь. Что делать? Вот, так интересно. Требовал, чтобы вернул. Если он вернул, пожалуйста, он мог вернуть как подарок. А если он взыскивал, да, то получается, что он требовал не свое. Да? Вот, так в чем проблема? Ну, проблема понятна. А в чем решение? Каштерму говорит, что тут есть это самое, есть выход. Он говорит такую вещь, что как бы прощение долгов написано в пасуке. В пасуке написано так, что если будет у тебя долг брата твоего, то ты шамати деха. То есть как бы, ну, пусть рука твоя не будет у него взыскивать долг. Так можно литературно перевести. Так написано брата твоего. Да, то есть получается, что шмита, как бы она работает только между...
Чужими.
Между, не, наоборот, между своими людьми. Ахеха, ахиха, между братьями. Что значит братьями, имеется в виду между евреями. Имеется не только между евреями, а евреями, которые соблюдают. А соответственно, скорее всего, большого, если он требовал кого-то долги, то, скорее всего, у людей, которые сами соблюдают шаббат, соответственно, является махалей шаббат бафаргеси, то есть открыто нарушающими шаббат. О, а такие люди, как бы они, в принципе, по лахе, они как не евреи. Если так, то тут можно сказать, что это самое, что действительно он мог в прошлой жизни мог с них требовать долги. Поэтому раздавать им всем обратно деньги не надо. Ну, как бы религиозные проще, они как бы давали, они знали, что есть швейц. Если не возвращали, то они либо нормальные не вернут. Они нормальные, они понимают, они как бы возвращали, что несмотря на это. Вопрос как бы между нерелигиозными. Они как бы все, получается, что не признавали швейц, нарушали, получается, всю свою жизнь. А потом говорит, что это, в принципе, не нарушение, потому что так Михаил Шаббат, то на них швейц не распространяется. И получается, ты не обязан, во всяком случае, раздавать деньги обратно всем, у кого ты... Кому ты давал в свое время?
Авдол.
Михалель — это слово холь.
Обудничный.
То есть делает святой будничным. Поэтому Михалель Шаббат — это тот, кто делает из Шаббата холь. Да. На иврите как бы все понятно. Вот с кредитами мы разобрались. О, кстати, банк, он должен писать просьбу, иначе все его кредиты, естественно, превратятся в это самое. В ничего. Поэтому директор банка пишет просьбу, что он не прощает долги перед швейцаром, естественно.